Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что в гостях у нас сегодня Александр Витушинский, преподаватель философского факультета Московского университета, Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета. Мы говорим про видеоигры, про вообще процесс изучения компьютерных игр, геймификация – это тот процесс, который, я так понимаю, погружение современного человека внутрь, в видеоигру, что она захватывает нас, то, что мы все больше и больше оказываемся внутри.
Я просто хочу добавить, потому что геймификация – это термин, если хотите, да, который просто хорошо продает. Uh-huh. В общем-то, был термин и до геймификации, это называлось engagement economy, вовлекающая экономика. Да, по большому счету, геймификация – это примерно о том же. Да, но за этим стоит, опять-таки, определенная идея, связанная с тем, представьте себе такую ситуацию. Да, допустим, есть какой-нибудь мудрый руководитель. Мудрый руководитель, у него есть хорошие сотрудники, эти сотрудники получают хорошую зарплату, но через какой-то период времени эти сотрудники начинают, естественно, явным образом показывать, что им нужно какое-то повышение. Ну, и либо руководитель на это соглашается, и тогда они работают снова хорошо, либо нет, и тогда начинаются какие-то определенные проблемы. Но если он как бы мудрый, он может заметить, да, что, например, некоторые из его сотрудников тратят огромные деньги на, например, там, покупку новых видеоигр, на, не знаю, покупку, там, не знаю, если это онлайн-игра, да, каких-нибудь новых доспехов или еще чего-то, что не приносит ему никакого материального капитала. Возникает вопрос, почему кто-то готов тратить много усилий, времени и даже денег, да, материального капитала, допустим, на игру, но почему-то не готов тратить эмоционально, да, свои собственные силы, например, на поддержание, там, не знаю, какой-то правильной атмосферы, например, там, не знаю, на предприятии, да, и в этом плане, если руководитель мудрый, ему может прийти такая гениальная идея, да, собственно, так примерно геймификация родилась. Чего я ему не даю такого, чего ему дают видеоигры, и что я могу сделать для того, чтобы он приходил на работу точно так же, как он включает свой компьютер и входит в игру, да, но вот, например, когда мы говорим, ну, просто, да, то есть, что здесь, какая главная проблема, которую геймификация хочет решить? Очень простая, это проблема мотивации. Мы сегодня ничего не хотим, да, мы пребываем в апатии, мы не знаем, чего нам нужно. И заметьте, вот опять-таки теоретики геймификации – это не те, кто говорят, нужно превратить в игру все, ни в коем случае. Наоборот, там как бы есть довольно серьезное, но если хотите, этическое ограничение. Как раз есть принципиальная опасность превращать в игру все. Есть много вещей, которые в игру превращать ни в коем случае нельзя.
Например,
отношения, да. Дружба. Ну, понятно, что можно превратить дружбу в игру, да, понятно, что чем больше, например, там, не знаю, выслуга лет, если хотите, да, тем больше у вас там бонусов, очков и так далее.
А как же флирт? Он вообще весь на игре построен.
Нет, это другая игра. Вот как раз и геймификация, почему в том числе...
Это реальная игра.
Почему геймификация в том числе, вот когда, ну и мы, переводя тексты, используем слово геймификация, а не игрификация, да, по очень простой причине, что просто не было такого концептуального смешения, если хотите, да, потому что геймер, у нас уже закрепилось слово геймер, да, и это не просто игрок, это не карточный игрок, да, это не человек, который ходит там в залы каких-нибудь игровых автоматов, где азартные игры, да, то есть это немножко другое явление. Геймер, мы понимаем, что это компьютерные игры. Вот геймификация, это тоже, в общем, о цифровых играх, а не вообще, потому что ясно, что там геймификация образования, это не когда учитель берет мячик и бросает его ученикам, а те, там, не знаю, получая его, начинают отвечать. Да, это нет, это создание специальных приложений, где, по большому счету, создается такая видимая, осязаемая обратная связь, да, по большому счету, где вы знаете, кто вы, чего вы добились и так далее. Ну, типичный пример, да. Наше школьное образование построено по пятибалльной оценочной системе. Это похоже на игру. Да, вы пришли, подготовились, ответили, получили оценку, у вас есть какая-то
оценка. Есть правила игры.
Но это не геймификация. Это не геймификация по очень простой причине, потому что она не решает проблему мотивации. Наша школьная система оценивания – это не то, что мотивирует, это, наоборот, то, что демотивирует. Потому что тот, кто отличник, должен быть отличником во всем, он должен хорошо бегать, быстрее всех, он должен лучше всех рисовать, он должен лучше всех решать уравнения и писать сочинения лучше всех. Абсурд. Ну, понятно, что сегодня, наверное, звучит абсурдно. Но, с другой стороны, если кто-то троечник, ну, известная фраза из нашего образования, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Оценки работают как приговор. Если ты троечник, то все, это твоя судьба, ты до конца будешь, в общем-то, троечником. Если ты отличник, это тоже бремя, ты его должен нести, ты должен отвечать, постоянно делать все лучше всех, хотя, в общем-то, не обязательно кто-то это должен делать. И потом, да, заканчивая 11 класс, школьники не знают, куда идти. Кто они, технари или гуманитарии? Они не знают, потому что если ты отличник, у тебя везде пятерки, если ты троечник, у тебя везде тройки и так далее. И вот, например, в экспериментальной школе в Соединенных Штатах, которые как раз пытались построить по базовым принципам видеоигр, они, например, отказались от системы оценок, а ввели систему баджей. Баджей, если хотите, такая там ордена, орден за разные заслуги. То есть, если ты хорошо рисуешь, ты получаешь специальный бадж, где, например, тебе дают там будущий Микеланджело. И ты такой, да, вот у меня, открываете свой профайл, и там есть такая вот награда. Если вы плохо решаете математические задачи, у вас просто нет баджа, где это отмечено. Но вам не говорят, что вы плохо решаете задачи. Но потом вы смотрите на свой профайл, после обучения вы понимаете, что вы умеете, а чего вы не имеете. Этого у вас просто нет. Но никто вам не говорит, что вы плохой, или вы что чего-то не можете. Вам говорят, что то, что вы можете. Заметьте, здесь как бы вот это вот позитивное подкрепление. Вы получаете обратную связь, и вы знаете, что я чего-то могу, вы знаете, что вы можете чего-то менять. Никто вам не говорит о том, чего вы не можете, почему вы слабы и так далее.
Ну, хорошо, что мы про образование заговорили, и о том, как вот эти игровые механики в образовании работать начинают.
Я бы еще кратко, да. Но заметьте, если, например, поднимать исследование геймификации, о геймификации высшего учебного образования говорить никто не будет вообще. Просто по очень простой причине, потому что если это высшее, высшее образование, то здесь предполагается изначально, что люди, которые сюда пришли, достаточно мотивированы, чтобы его получать. Здесь внешняя мотивация не нужна. А вот в школе это реальная проблема, потому что понятно, что есть, с одной стороны, школьники, которые учиться хотят, и школьники из семей, где учиться принято, где это, по крайней мере, распознается как некоторая ценность. Но, опять-таки, есть куча детей, у которых есть большие проблемы с тем, чтобы хотеть учиться. И вот здесь, например, понятно, геймификация – это создание мотивации извне. Это не ваша внутренняя мотивация, это создание таких устройств, таких машин, которые эту мотивацию у вас порождают. Это не всегда хорошо. Но в случае, опять-таки, например, если речь идет о детях, речь идет о том, чтобы они все-таки чему-то научились, то, быть может, через видеоигры и через игровые интерфейсы мы, по крайней мере, им какое-то знание дадим.
А можете какой-то конкретный пример привести того, как это работает? Мне очень вообще симпатично то, что вы рассказываете про замену «ты ничего не можешь» на «ты можешь». То есть, вот, знаете, как у нас же привыкли, это, мне кажется, еще с советских времен, вот это какая-то установка такая, что «да вот, да ты там, ты такой, ты сякой».
Вот.
И это же человека ломает на корню.
И вы это чувствуете. А вот представьте, геймер приходит и понимает, что он в одиночку способен всем противостоять. И, быть может, ему не нужно стесняться этого чувства. Быть может, ему не нужно стыдиться того, что он там спас Вселенную. Ведь если он, грубо говоря, ребенок скажет своим родителям, что он спас Вселенную, родители, скорее всего, как-то посмеются над ним. Это же не настоящая Вселенная. Но я говорю, самое главное просто различать вот эти два, регистра. Это не настоящая Вселенная, но чувство настоящее.
В школе, которая использовала вот эти бэджи вместо оценок, чем закончился этот эксперимент?
Эта школа до сих пор существует.
Результат выпускников?
Результат, опять-таки, здесь сложно, потому что все, кто вкладывают, понятно, деньги в такие большие экспериментальные проекты, естественно, будут показывать, что результаты всегда очень высокие. Они действительно есть, и, понятно, главную проблему мотивации они решают.
Как? Пример какой-то конкретный?
Самый
целая
базовый пример.
Целая школа вот так оценки не ставят, а дают вот эти ордена,
как игра. Самый базовый набор, например, геймификации, он так называется PBL, PBL геймификация, это points, очки, badges, баджи и leaderboards, списки лидеров. Это три самых таких базовых приемы, которые в любой геймификационной машине есть. Понятно, что гораздо интереснее там, где начинается более глубокий, но это, по крайней мере, некоторые из них. То есть, с одной стороны, вы получаете вот эти самые баджи за то, что вы делаете, где вам говорят, что вы делаете хорошо. И если вы делаете это действительно хорошо, вы получаете тот или иной бадж. Причем этот бадж может не обязательно быть связан, например, с тем, насколько хорошо вы нечто делаете, но это может быть на то, сколько много усилий вы потратили. Или на то, насколько, например, вы старательны. Или, допустим, каждый раз ни разу за год не опоздаете, вам тоже бадж дадут, что вы такой вот правильно дисциплинированный, и в этом смысле вы понимаете, я делаю это не зря, вы получаете некоторый фидбэк. С другой стороны, очки, когда вы получаете некоторые очки, вы копите эти очки, вы можете, быть может, на что-то их обменивать даже. Представьте, вы копите очки, а потом можете обменять их, например, на какие-нибудь интересные книжки в библиотеке, и чем лучше вы, например, учитесь и зарабатываете эти очки, тем более интересные книжки вы, например, можете получить. Банальная система, когда, грубо говоря, там было такое приложение недавно. Просто, в принципе, одно и то же, а приложение не образовательное совсем, оно было, естественно, построено для того, чтобы люди как можно больше ходили во всякие заведения публичные, бары, кафе и так далее. Оно было построено по всем этим принципам, то есть, например, вы приходите в заведение, чекинитесь, что вы там находитесь, за это вы получаете балл, если вы чекинитесь первый раз, вам, скорее всего, дают, это просто приложение. как бы оно для всех заведений. Вы заходите в определенное заведение и говорите, как бы, грубо говоря, другим пользователям, что вы здесь находитесь. Об этом знает само заведение. Они, например, предлагают вам там бесплатную чашку кофе. Но вы можете стать, например, мэром этого заведения, да, если вы часто его посещаете, и, например, там идет еще список лидеров, кто чаще всего чекинится в этом заведении, да, например. Но заметьте, списки лидеров не устанавливаются раз навсегда, но обновляются каждую неделю.
Это очень важно для игры, да. Для геймификации это очень важно, что ты лидер не навсегда, не как отличник, на которого работает зачетка, да, а,
извини, то есть тот, кто проиграл сегодня, да, может переиграть потом. И в этом смысле вот это вот как бы некоторое понимание того, что даже если тебя, грубо говоря, там не похвалил начальник, да, тем не менее есть система, в которой все видно, все твои передвижения видны, видно, что делают другие. Ты понимаешь, сколько тебе не хватает для того, чтобы других там перегнать и так далее. Это, ну, такой классический игровой момент, который, по большому счету, если мотивация, например, у человека уже есть, то позволяет ему как-то просто лучше понимать, ну, или, там, не знаю, придавать смысл тому, что он делает. Понимать, что это не бессмысленная какая-то такая штука, где он все делает, 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 а всем все равно, и ему все равно.
Знаете, вот в дистанционном обучении проблема мотивации всегда была очень значительной. Люди просто бросали часто дистанционный курс, потому что им не хватало вот этой вот поддержки, мотивации. А потом появились, например, ну, скажем так, программы, позволяющие изучать английский язык, ну, надо было кормить львенка. И если ты не кормишь львенка, то он умирает. А как ты кормишь львенка? Ты учишь иностранные слова. 10 слов сегодня не выучил, и твой львенок уже начал болеть. Завтра не выучил 10 слов, смотри, мы его теряем. И я помню, обратила на это внимание, когда мне нужно было дистанционный курс сделать интересным, для того, чтобы люди не бросали. Нужно было пройти большой путь, там 100 дней он длился. И я видела, что где-то в середине пути людям становится тяжело. И я придумала, что будут соревноваться регионы. То есть ты не просто один, да, выполняешь задания каждый день, делаешь какие-то тесты и так далее, а ты представитель своего региона. И вот есть карта Российской Федерации, смотри, да, представители, там, я не знаю, Кемерово уже набрали 20 очков, да, а москвичи вон отстают. Давай-ка сегодня сделаем домашнее задание, и вы еще с ними там посоревнуетесь. И в конце составила просто список самых грамотных городов России. И вот это соревнование, вот этот элемент игры позволил сохранить мотивацию для, в общем-то, учащихся. Хотя они были и взрослые, между прочим, люди. А все равно мотивацию поддерживать надо.
Вот костылики это такие.
Ну, вот, да, вот как раз, чтобы, наверное, от этих костылей немножко отойти, потому что действительно, да, я говорю, геймификация очень простая задача. Это применение игровых приемов и средств в неигровых контекстах. Да, если это позволяет что-то сделать, это можно делать. Есть специальные специалисты, специальные компании, которые эти приложения разрабатывают. ПБЛ, я говорю, это самое простое, потому что дальше там идет, например, там разные психологические исследования о том, например, сколько типов, там, не знаю, личности есть, под какую конкретную личность какая игра должна быть сделана, чтобы она его мотивировала, потому что люди же не одинаковые, да, и в этом смысле как, собственно, создать условия, которые позволяют человеку чувствовать, что он занимается чем-то важным. Опять-таки, я говорю, там
есть... А он всегда при этом занимается чем-то важным?
Вот это как раз хорошая такая... Это хороший вопрос, потому что, по большому счету, вот я говорил, да, что геймификация – это лишь одна из... Это то, что хорошо продается в первую очередь бизнесу, но по большому счету нужно понимать, особенно с исследовательской точки зрения, здесь целый набор, в общем-то, интересных каких-то исследовательских направлений. Я, наверное, вот как раз бы сказал пару слов об этой самой процедурной риторике, потому что процедурная риторика, в общем, во многом и вскрывает, вот если хотите, механизм того, как геймификационное приложение, в принципе, работает.
Вы только поясните, пожалуйста, да, что да, это такое. Конечно, я когда это умное слово увидела в вашей статье научной, я поняла, что все, дальше я читать не могу. Лучше придете вы и все.
Конечно, здесь ничего сложного, в принципе, нет, да, потому что если мы как бы начинаем работать с риторикой, да, то мы можем, там, не знаю, выделить несколько ее уровней. Самый классический – это, собственно, убеждение посредством слов, да, но это та вот риторика, которую мы называем риторикой по умолчанию. Обычно думаем, что риторика – это и есть, когда человек приходит, говорит и пытается нас в чем-то, например, убедить.
Аргументы какие-то приводят.
Да, но по большому счету ясно, что как бы одних лишь слов недостаточно, например, всегда вместе с словами, да, всегда вместе с вербальным уровнем работает визуальный уровень. Насколько нам приятен этот оратор, насколько он неприятен и так далее, там, не знаю, какие-то другие еще психологические штуки.
Может быть, он рассказывает про успех, а живет сам в коммунальной квартире, ну, на окраине, и, всех учит, как зарабатывать миллионы. Ну, например, да, то есть мы смотрим на ситуацию, помимо того, что анализируем слова.
Вот, ну, по большому счету, если хотите, визуальная риторика, это то, что, вот, например, там, например, искусство плаката или там какой-нибудь карикатуры политической, да, то есть очень сжатый набор каких-то образов, которые выдают целое, в общем-то, какое-то сильное, да, вербальное высказывание, которое вербально не формулируется.
А иногда сам сюжет убеждает. Само развитие ситуации становится средством убеждения.
Вот. А, собственно, если мы берем как раз процедурную риторику, то здесь шла речь именно о том, а вот видеоигры, они как? Они там же, где кино, на стыке вот вербальный и визуальный, или они делают что-то новое, дают какой-то новый уровень убедительных средств. И обнаружили, что он дает эти новые уровни. И я тоже здесь хочу сказать, что, по большому счету, то, что можно назвать процедурной риторикой, если хотите, это убеждение через игровой процесс. Да, это не то, что видеоигры изобрели. Просто видеоигры, как некоторые, если хотите, такая, ну, не знаю, там, лаборатория, да, через которую, в которой можно какие-то вещи, там, не знаю, проверить, просмотреть, убедиться, не убедиться, ну, как-то, собственно, изучать эти явления, как бы изнутри, будучи в безопасном, да, положении, они просто смогли это как-то освоить и приручить, если хотите. Но сама процедурная риторика, да, убеждение через процедуру определенную, она, в общем-то, имеет место в базовом бытовом опыте. Ну, не знаю, вот такой пример, очень простой тоже. Вот есть, например, мать, у нее есть сын, например, какой-нибудь совсем, там, не знаю, несколько лет буквально, очень маленький, и он, например, тянется к кипяченому чайнику. И мать ему может сказать: так-так-так, ты этого не делай, потому что сейчас тебе будет больно. Ну, там, не знаю, обожжешься, например, она может ему сказать. Ну, он такой думает: ну, что это такое? Это слово. Это слово. Ну, как бы слово само по себе больно не делает. Ну, как бы, мало ли слово. Ну, я хотя бы узнаю, что это значит.
Родители постоянно что-то запрещают и что-то говорят.
Ну, и в конце концов, запрет рождает желание, ну, как, ну, в общем, учит психоанализ. Но в любом случае, он может захотеть нарушить этот запрет, потому что в любом случае, само слово «обожжёшься» еще не имеет никакого референта для того, чтобы он знал, что этого делать не нужно. Но если он это делает, да, он как бы там одергивает руку, и мать может сказать вот эти вот важные слова. Ну, что? Как бы понял, да, теперь больше так делать не будешь. И он такой говорит: да, конечно, я больше так делать не буду.
Зачем? Он уже обжег.
Зачем мне, собственно, это нужно? Ну вот, грубо говоря, я бы сказал так: видеоигры были бы вообще не нужны, если мы могли бы попробовать все. Да, но есть множество таких вещей в нашей жизни, которые, в общем-то, если мы попробуем, скорее всего, мы просто не будем больше жить.
Александр, вы знаете, вы потрясающе интересно рассказываете, но, опять же, компьютерные видеоигры или какие-то, не знаю, действия в виртуальной реальности, которые, например, позволяют уничтожать других людей. И человек, который этим увлекается, он же может, или не знаю, или не может привыкнуть к тому, что он так делает, последствий для него особо никаких нет. Мне кажется, надо быть очень рефлексирующим человеком для того, чтобы понять, что если ты там, в этой виртуальной реальности, в этой видеоигре начинаешь уничтожать других, то это плохо прежде всего для тебя.
А потому там что... есть прекрасный пример с игрой, с уничтожением террористов.
12 сентября я видела, да, этот пример, и слушала, по-моему, даже ваши рассуждения.
Вот, дело даже не только как бы в этом примере. Вот действительно здесь самым правильным... Это обычно та рекомендация, которую дает любой вменяемый психолог, когда с ним говорят о видеоиграх. Да? Дело не в том, чтобы, например, запрещать видеоигры или попустительски к ним относиться. Да? То есть понятно, что я не призываю к тому, чтобы там каждый родитель после, допустим, этой передачи сказал: а, ну хорошо, ну и ладно, да, пускай играет. Нет, собственно, дело в том, что это серьезный медиум. Да? Это медиум, который сопоставим по глубине, по проработке с лучшими образцами кинематографа. В некоторых случаях, лично я считаю, гораздо глубже, гораздо интереснее, чем, например, то, что происходит сегодня в кино. Но как-то мы уже к кино немножко привыкли, ну, просто время уже достаточно прошло, и мы как бы готовы его обсуждать, мы готовы как-то критически осмыслять его, мы готовы некоторые провокационные темы, которые там поднимаются, тоже как-то обдумывать. Но мы почему-то еще не готовы построить диалог вокруг, например, той или иной видеоигры. Хотя, собственно, она этого, естественно, требует. Родителям нужно просто иногда посмотреть, собственно, во что играют дети.
А лучше поиграть, что там... я так понимаю, вместе с ними,
в принципе,
чтобы было потом о чем
не
говорить.
Не все как бы этот барьер могут перейти, ну, потому что действительно там, в общем-то, те, кто начал играть уже давно, естественно, там есть какая-то эволюция, довольно сложно. Там входной барьер действительно есть технологический, не все могут освоить, например, современные геймпады, да, смотреть на эти клавиатуры, как там ими можно пользоваться. Но как минимум хотя бы участвовать, да, быть участником этого процесса и осмыслять. Потому что я вас уверяю, большинство игр, например, про войну, большинство игр, в которых игроку дают возможность как раз убивать, да, вот, компьютерных персонажей, как правило, крайне пацифист, ну, то есть их идеология, если хотите, это пацифизм. Они пытаются сделать все, чтобы в конце сказать вам и, по большому счету, передать некоторый месседж о том, что о том, что война – это очень плохо. И вы должны как бы прочувствовать, что, например, то, что вы делаете, это плохо. И то, что здесь происходит, это плохо. И, например, то, что солдат вынужден, например, выполнять операцию, не зная, кто их ему там приказывает, зачем он это делает, действительно ли те враги, которых я убиваю, враги. Собственно, все эти темы их затрагивают, опять-таки, именно потому, что вы находитесь в безопасности. И вы как бы оказываетесь в условиях, ну вот как грубо говоря, вы можете типа обжечься, реально не обжигаясь, то же здесь вы можете оказаться на поле боя, не будучи на поле боя. Хотим ли мы оказаться на поле боя? Да я уверен, нет. И никто не хочет там быть. Но от того, что мы не хотим там оказаться, не означает, что мы ничего об этом не должны знать. И для этого нужен кино, для этого нужна литература, для этого нужны видеоигры, которые, по большому счету, могут показать нам бессмысленность войны, собственно, сделав нас их участником, ее участником. И я бы не сказал, что это бессмысленно.
Вы сам геймер, я так понимаю.
Ну, я играю в видеоигры, я рос на них, конечно.
Мы чувствуем, как вы об этом рассказываете, и как апология такая.
Ну, вот я не хотел апологию, конечно, какую устраивать.
Ну, дело в том, что я, например, в игры не играю совсем. Лидия, вы играете, нет?
С некоторых пор.
С детьми, очевидно.
Нет, я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что проблема мотивации, о которой говорил Александр Сергеевич, да, очень часто школьными учителями не учитывается, которые тоже, может быть, не играют в игры и не видят, а что ж так способно заразить геймеров. А вот преподаватели философского факультета МГУ учителям школьным готовы дать вот эти механизмы, готовы показать какие-то интересные закономерности, потому что многие школьные учителя думают, ой, ну что я могу узнать на философском факультете МГУ, да? Ну, как будет выглядеть мое повышение квалификации там, да? Я вот, например, преподаватель, может быть, там, биологии, да? Вот что мне даст факультет, философский факультет МГУ? А оказывается, что есть целые летние школы, которые позволяют выяснить, в том числе и ответы получить на такие новые вопросы, связанные с видеоиграми. Потому что, ну, как можно преподавать детям, не понимая, чем они живут, и за счет чего они проводят по 5-6 часов иногда вот в этом виртуальном мире, в мире вот этих вот компьютерных игр, да? То есть современный педагог должен вот это все учитывать, должен понимать. И если позволите, я в двух словах скажу, какие есть программы. Сам учитель не оплачивает эти программы. Университет дает возможность ему повысить свою квалификацию в рамках уже существующих, да, и предложенных государством возможностей. Государство оплачивает повышение квалификации учителя. И посмотрите, какие интересные, модные и современные темы философы сейчас предлагают школьным учителям. Не только геймификация, хотя это вообще целый мир, и это не оторвешься, будешь слушать, очень интересно. Ну и, например, вопросы, связанные и, например, с историей философии науки, да, и современной концепции власти, тоже отдельная тема вот таких летних школ, да, и вообще концепция преподавания обществознания, теоретические и прикладные аспекты. Вот философы дают эти знания школьным учителям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета, и Александр Витушинский, младший научный сотрудник кафедры онтологии и теории познания философского факультета Московского университета. Александр, мне бы хотелось вернуться к своему вопросу по поводу мотивации сотрудников, когда, вы говорите, мудрый руководитель чувствует, в какой момент вот эта дополнительная мотивация к тому, чтобы они хорошо работали, становится необходима. У меня здесь сразу встречный вопрос возникает. А если у людей нет мотивации к тому, чем они занимаются, может быть, они занимаются просто не своим делом? И в этом смысле применение вот этой самой геймификации, это как раз и будет манипуляцией по отношению к ним.
Это такая одна из тем, которая является очень горячо обсуждаемой, жаркие споры вокруг нее, потому что действительно здесь две основные позиции. Да? Либо геймификация, это, если хотите, такая очередная утопия капитализма с человеческим лицом, где, по большому счету, да, все работает как раньше, но, по большому счету, люди счастливы, да, все счастливы, потому что все как бы живут в некотором ощущении осмысленности своих действий, они получают, собственно, фидбэк, да, они как бы чувствуют эту обратную связь, и они понимают, что как бы что-то происходит важное, они как бы, ну, собственно, то, что они делают, значимо, да, лично для них и как бы для мира, в котором они живут. А с другой стороны, с такого, если хотите, левого, да, лагеря, там постоянно слышатся некоторые слова, естественно, о том, что это все-таки капитализм, да, и опасность, например, вот этой формы эксплуатации, которую мы имеем, например, в случае геймификационных приложений, как раз заключается в том, что нам эта эксплуатация настолько прячется и, более того, выдается еще за удовольствие, которое мы получаем, да, то есть, действительно, мы мало того, что можем работать совершенно бесплатно, да, так еще и радоваться тому, что наша рабочая сила еще и не окупается, потому что это никому нисколько не стоит. Действительно, тот же самый Google, вместо того, чтобы нанимать, да, сотрудников, которые бы делали эти фотографии за деньги, наняли просто студию, да, Niantic Lab, которая сделала игру Ingress, и в итоге, собственно, сотни тысяч людей, да, по всему миру ходят и делают работу за сотрудников.
Да, здесь даже дело не в деньгах, вы понимаете, хотя это очень важно, конечно, монетизация труда.
Время?
Время, сила, понятно, но для меня, например, в работе, которую я делаю, очень важен ответ на вопрос «зачем?». Вот для меня это одна из важных мотиваций. ответ на вопрос «зачем?».
Нет, конечно. А,
насколько, то есть, понимаете, и условно говоря, я бы не смогла работать в том месте, где бы я, допустим, имела бы отношение к производству какой-то продукции, которая мне кажется просто, ну, как бессмысленной, да, или, ну и так далее. Понимаете, о чем я говорю?
Нет, конечно, понимаю.
И если бы мой начальник таким образом через геймификацию пытался меня убедить, что да ладно, да все нормально, да что-то, смотри, мы тут классная команда, а вот мы тут все сражаемся, получаем какие-то медальки, а сегодня там ваш отдел оказался лучшим и прочее, прочее. Ну, вот эта вся вот, простите, мишура, она бы, ну, засоряла мне мозги. И я была бы на шаг дальше от того, чтобы задать себе главный вопрос, вот этот вот для меня важный, зачем? И, может быть, кардинальным образом как-то поменять рабочее место, а, может быть, пойти получить дополнительное образование, заняться в жизни чем-то еще, или обратить внимание, как для женщин это, может быть, самое важное в жизни, на семью, на то, что там самая главная реализация, а не через какие-то вот эти вот там, ну, дополнительные бонусы, которые придумывает мудрое руководство.
Здесь нужно просто понимать, да, что геймификация – это как раз не решение всех проблем, да, которые имеются сегодня. Дело как раз, опять-таки, и более того, оно не может создать мотивацию с нуля. Эта мотивация все равно должна быть. Вы должны хотеть это делать. Да, но просто, опять-таки, мы же часто рассматриваем, особенно когда геймификаторы, да, пытаются работать с определенными профессиями, это, как правило, профессии, где действительно свой личный вклад оценить очень сложно. Да, например, в этом плане вот та же самая преподавательская работа, да, сколько бы, например, там, мало, да, платили бы, например, ну, собственно, преподавателям сегодня в нашей стране, но, тем не менее, такая работа, которая дает мгновенный фидбэк здесь и сейчас. Человек читает, например, лекцию, ведет семинар, он видит по глазам студентов, делает ли он это хорошо или делает он это плохо. Он чувствует, если у него все получается, если студенты как бы довольны, если у него получается передать им какое-то знание, он чувствует себя реализованным. Но просто очень много профессий, где люди вообще не знают, что они делают. Они как бы понимают, что они зарабатывают деньги, да, что эти деньги нужны для того, чтобы жить, но им кажется, что их жизнь просто лишена какого-то смысла. День изо дня, одно и то же, да, и таких ситуаций очень много. Люди просто теряют какой-то интерес к тому, что происходит вокруг, да, и в этом смысле вот поменять как бы немножко их взгляд на эти вещи, это то, что, по большому счету, пытается сделать геймификация. Но если хотите там излечить некоторые болевые точки современной как бы системы экономической, которые действительно назрели. Но, опять-таки, я бы вот...
А может, смысл жизни... Простите за тавтологию, есть смысл искать не в работе, а в чем-то еще?
Да, конечно, но как раз для этого должны освободиться, если хотите, время должно освободиться, и пространство мыслей должно для этого освободиться. Если человек приходит с работы, будучи совершенно несчастным от того, что он работает на этой работе, но при этом он чувствует какую-то неизбежность, что он должен туда продолжать ходить, потому что нет никаких больше шансов, потому что он не верит, что может лучше и так далее, вот... Как бы геймеры верят, что можно лучше. Вот я бы сказал бы так, если хотите, самый, ну, представитель поколения геймеров, ну, я не знаю, насколько это прозвучит, там, не знаю, привычно-непривычно, это Стив Джобс. Стив Джобс – это поколение геймеров. Как бы если мы, у нас обычно, скорее всего, ассоциируется поколение геймеров с ребятами, вот типа меня, кому там 30 лет, да, но по большому счету, если мы посмотрим на Соединенные Штаты, где видеоигры появились, игровая индустрия появилась в 70-е годы, то это те, кому сегодня уже 50 лет. И Стив Джобс, первое его место работы, когда он бросил вуз, и до того, как, по большому счету, он придумал вместе со своим коллегой компанию Apple, он работал в игровой индустрии, делал видеоигры.
А поделитесь личным опытом. Да. Вы как геймер, как вам удается сохранять внутри себя баланс между вами в компьютерной видео игре или виртуальной реальности, или где-то там еще, и вами в реальном мире?
Ну, вот, опять-таки, я думаю, что в обычной... Не очень мне нравится слово «нормальный», да, но, окей, в нормальной ситуации этот баланс всегда имеет место. Потому что если человек знает, что он делает в этой жизни, то он, естественно, будет это делать. Просто понятно, что у нас есть досуг, и он должен быть, да, и как проводить этот досуг, читать ли книгу, смотреть ли кино или играть в видеоигры, если у вас есть свободные полтора часа, ну, почему бы их не потратить на то, что вам интересно? В этом смысле здесь все нормально. Те же самые случаи игровой зависимости, она есть, она существует, конечно, она имеет место. Но, по большому счету, если мы, правда, возьмем географически, где она действительно распространена и, по крайней мере, диагностируется клинически, это, конечно, не Россия, даже не Соединенные Штаты, а азиатский регион, в первую очередь Китай и Корея. Ну, потому что там это практически национальный вид спорта, особенно киберспорт, когда... А киберспорт – это, в общем-то, такая как бы серьезная вещь. Это примерно как гимнастика, если хотите, потому что входной барьер лет 13, если у вас есть задатки спортсмена, потому что реакция очень быстрая, уже 18 лет некоторые стареют и не могут уже гнаться за 12-13-летними. Нужно бросать школы, нужно идти в большой спорт, зарабатывать большие деньги. Если повезет, например, там, в 23-24 года вы станете менеджером, тренером. То есть это совершенно другая вещь. Да? И там, где, например, такие вот вещи существуют, там, например, имеет место и вот такая, да, обратная сторона. Но, опять-таки, что такое эта обратная сторона? Когда у нас, например, там, с телеэкрана... Я слышал, по крайней мере, такие слова, когда говорят, да, что если ребенок играет 3 часа, это очень плохо. Ну, нет, да, понятно, что 3 часа можно потратить на книгу, 3 часа можно потратить на видеоигры. Но, например, случаи, которые вот можно там, да, о которых можно почитать, это когда, например, там, не знаю, 15-летний подросток надевал подгузники, да, чтобы не уходить от компьютера вообще, да, и играл, например, несколько суток. Ну, просто... Поймите, да, вот это зависимость, это серьезная вещь, а не то, что человек там 2 или 2,5 часа посидел у экрана. Опять-таки вопрос в том, вот уходит ли он из этого мира или не уходит, или он просто проводит хорошо время, так, как ему хочется, так, как ему нравится. В конце концов, играют и другие, детям нужно что-то обсуждать друг с другом. Да и взрослые сегодня играют тоже. Как
нет, а с другой стороны, новые профессии появились, даже в журналистике. Если раньше был спортивный комментатор, то сейчас есть комментатор, который как раз вот эти вот соревнования в киберпространстве комментирует. И даже уже есть выпускники факультета журналистики, которые дипломы защищают на эту тему. То есть...
У меня напоследок вопрос. Дайте, пожалуйста, даже просьба. Совет родителям, которые видят, что ребенок проводит время в видеоигре, допустим, вот вы обозначили этот порог 2-2,5 часа, может быть, кто-то больше. Если родители чувствуют, что время бить тревогу, есть некая опасность, что бы вы им посоветовали? Как себя вести, чтобы не бить ребенка по рукам, с одной стороны, а с другой стороны попытаться его все-таки, ну, как бы нормализовать, сбалансировать его жизнь в этой самой вот реальной реальности?
Не, ну, мне просто кажется, что все проблемы все равно начинаются с семьи. И если в семье все в порядке, то, естественно, и подобного рода проблем не будет. Но, опять-таки, у всех... Ну, видеоигры сегодня, да, по своей глубине, как я уже говорил, вполне сопоставимы с кинематографом. Темы, которые они затрагивают, очень глубокие и серьезные. Да, то, что там происходит, это тоже очень серьезно. И в этом смысле, если использовать это как инструмент обучения, как инструмент образования, то родителям, у которых, собственно, есть богатый опыт и какие-то знания о мире, да, просто нужно иногда оказаться рядом, чтобы объяснить, что происходит, что это не просто беготня, да, бессмысленная. Хотя, ну, ребенок, естественно, какие-то смыслы считывает, но далеко не все. Ему иногда не хватает образования, потому что, опять-таки, средний возраст геймера сегодня, ну, это уже явно, там, за 35, например, если мы возьмем те же самые США, да, это очень, ну, как бы, это, в общем, взрослые люди. И понятно, что темы, которые в видеоиграх затрагиваются, ну, довольно серьезны сегодня. Понятно, что нужно смотреть на рейтинг возрастной, который на всех дисках так или иначе обозначен, да, и ясно, что если ребенок играет в игру, в которую нельзя играть, там, до 18 лет, о чем изначально, собственно, издатели сообщают, и если он в это играет, это проблема родителей, а не ребенка. Да, то есть вот давать все на самотек, это просто главная проблема. Участвовать, это как бы решение этой проблемы.
А я хочу добавить, что нужно организовывать досуг не только в виртуальном пространстве, но и в реальном. И я всех приглашаю на открытые университетские субботы.
Спасибо большое за этот разговор. Неожиданный, очень глубокий, на мой взгляд, содержательный. Александр Витушинский, преподаватель философского факультета Московского университета, младший научный сотрудник кафедры онтологии и теории познания философского факультета Московского университета, Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Еще раз спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».